Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В программе «Особое мнение» у нас в гостях должен быть Максим Шевченко, но в Москве большие пробки, поэтому в данный момент его нет. Мы надеемся, что он подъедет. Меня зовут Ольга Журавлева, и пока мой собеседник Алексей Венедиктов. Добрый вечер.
Добрый.
Алексей Алексеевич, вот от вас тоже очень интересно услышать особое мнение по впечатлениям от сегодняшнего обращения премьер-министра к народу.
Ну, я смотрел...
Ответы на вопросы,
да.
Но тем не менее обращение.
Я смотрел это, естественно, профессионально, с точки зрения новостей, все три часа не отрываясь. Я бы разделил вот это все действо на три части. Во-первых, я не пропущу и похвалю журналистов. Я делаю это редко, и Эрни Маскевичуса, и Машу Ситель. Потому что, в отличие от прошлых прямых вот этих включений президента Путина, они задавали и давали задавать вполне жесткие вопросы. И большинство вопросов, которые задавали, я бы задал. И мне это приятно. Значит, само выступление, ответы премьера я бы разделил на три части. Значит, первая часть или последняя часть – это просьбы, которые даже...
Конкретные, да.
Там поставить елку, там вернуть безработных. Не-не, там разного типа просьбы. Там разобраться в таком-то полку такой-то армии. Значит, это вот просьба к царю. Это челобитный. И Владимир Владимирович это отложил и, видимо, раздаст потом. Знаешь, так бывает.
Он даже сказал о том, что все, что не вошло...
Но это просьба. Это означает, что все понимают, решить проблему в стране может один человек. Это означает, с моей точки зрения, что та система вертикали, которую он же, Владимир Владимирович, выстроил, она не работает. И пока он не примет решение по 42-му полку 147-й дивизии такого-то округа, значит, там ничего не делается, потому что он последняя инстанция. И дрова, которые, как он правильно сказал, должны заниматься местные власти, пока, значит, Путин, президент, премьер, неважно, глава Конституционного суда не стукнет кулаком, значит, дрова будут по 10 тысяч. Да, там, и так далее. То есть, вот эта система не работающая. Вот то, что люди с просьбами идут к нему, с этими, да, как к царю, как к последней надежде, включая замечательный вопрос, когда же выпадет снег, но это просто вот Господу Богу вопрос, он, значит, переадресовал по адресу, да, но тем не менее, это, конечно, шутка, но тем не менее, туда. Вот эта часть, она интересна с точки зрения, как это у нас все происходит. А вторая часть, мне кажется, очень важная, это три главных вопроса, которые волнуют людей в кризис. Он на несколько дал ответы, на несколько не дал. Конечно же, это очень важная история, связанная с ипотекой. Когда он, естественно, заготовку он сказал, что материнский капитал можно будет использовать с 1 января этого года, и немедленно сегодня Госдума уже заявляет, что отлично, правильное решение, поддерживаю. Значит, количество безработица, создание центров перепрофилирования, возможность людей переезжать из региона в регион. Это общие слова, но это абсолютно правильные слова, надо отметить. И если действительно на это будут деньги, он дал сигнал чиновникам, ну-ка делать. Ну-ка делать, я сказал. И это положительно в этом смысле. Поэтому вот эта часть, вот первые 30 минут, она была очень насыщена ответами, касающимися экономического кризиса. Ну, а вообще такое, в общем, не обязательно трехчасовое действие, хотя как зрелище оно, конечно, любопытное. Но, повторяю, ипотека, безработица. Да, вот важные
проблемы
темы.
Проблемы инвалидов,
проблемы пенсии. Но здесь он, что он может ответить? Ну, в пенсионном фонде дыра. Вот что он может ответить? Он говорит, что... Вот, знаешь, я видел человека, который из Ростова-на-Дону спрашивал его, значит, вот нам там столько-то лет, наш общий стаж с женой 90 лет. И он ему отвечает, вы знаете, эта программа рассчитана и заработает лет через 15-20 лет. Да? Потому что это правда. Он сказал правду. Но этот человек от него ждал, что вот сейчас будет дана команда, и пенсии поднимутся в 4 раза. Вот, вот этот разрыв, он был виден. Вообще, Путин, смешно, мне напомнил, скажу страшную вещь, Чубайса 91-92 года. Вот рынок регулирует так, вот на продукцию вашу нет спроса, уважаемые товарищи из Старого Оскола или там с комбината «Звездочки». Мы, конечно, будем вам помогать, но, ребята... Давайте и вы крутитесь, давайте и вы на себя полагайтесь. Это такой новый сигнал от Путина. Раньше мы это слышали в основном от так называемых либералов времен Гайдара и Чубайса. Что давайте полагаться, в общем, и на свое умение, на свою мобильность, на свое умение переквалифицироваться, если вы потеряли работы. Вот если очистить все это мероприятие от шелухи там такой... помпезный, то ты видишь, что Путин, в общем, покруче Кудрина уж точно, в этой позиции, и Набиуллиной, и вполне сравним с Чубайсом. Это не хорошо и не плохо, то есть для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, но вот я из этого сделал такой вывод, когда я внимательно еще текст посмотрел, слушайте, он говорит вполне рыночные вещи, да, и говорит, люди работоспособные, полагайтесь на себя. Вот что сказал Путин. Мы, конечно, поможем. Мы, конечно, социальные выплаты все выйдут. Я не знаю, как это будет. Значит, он очень аккуратно ответил, обращая внимание, когда кончится кризис, на главный вопрос. Угу. Он сказал, часть экспертов, но их меньшинство считает, что это будет, там, скажем, осенью 2009 года, но большинство весной 2010. Он прав, так считают эксперты. Поэтому, ребята, 2009 год, будем ползти на брюхе, значит, затягивайте ремни. И самое главное, государство вам поможет, но полагайтесь на себя. Она поможет пенсионерам, она поможет инвалидам, она поможет многосемейным, она поможет матерям-одиночкам, но вы работающие. Вы там это сами как-нибудь-то. Вот, я поймал это в его тональность, это значит вот его точка зрения. В этом смысле неоднократное возвращение к вопросу о пенсиях и ипотеке говорит о том, что государство должно там точечно вмешиваться в эту историю, его это заботит. В любом случае, ничего нового в этом смысле, вот в Путине, как в Путине, я не увидел. Более того, некоторые ответы его предугадывал и так говорил, что пора мне в спичрайтеры, в общем, как бы я уже и готов.
Ну, в принципе, этот текст можно было написать и...
Ну, ты знаешь, на самом деле там были явные для него неожиданности, то есть он был готов, в принципе, в целом, по темам, он же понимал, да, что будет. Там были для него неожиданности, когда он там плыл слегка. Вот.
То есть это не все то, что он хотел сказать, а под это вопросы подсунуты.
Нет, такое тоже было, безусловно, и какие-то темы, если бы он не ответил на ипотеки, по ипотеке я бы сказал, ты что вообще, вы что, ребята там его готовившие. Главный вопрос, это люди взяли в кредит, вот этот самый средний класс, теперь надо как-то помогать, да, потому что не они устроили этот кризис, не те люди, которые брали в кредит, вообще-то.
Ну,
и не они виноваты. Значит, вот тут государство должно вмешаться, как оно вмешивается по всему миру. И он какие-то там робкие шаги объявил.
В программе «Особое мнение» небольшой перерыв. У нас в гостях сейчас Алексей Венедиктов. Кто знает, что случится после перерыва, никуда не уходите.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Будни остались позади. Впереди роскошные недели. Время, когда покупка Lexus становится особенно привлекательной. Посетите салоны официальных дилеров Lexus до 31 декабря 2008 года, и вы будете приятно удивлены. Ведь именно сейчас Lexus предлагает вам особые условия при покупке автомобилей. Встречайте зиму в уюте и изысканном комфорте Lexus. Подробности акции в салонах официальных дилеров, а также по телефону 8 800 200 3883.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова в студии программы «Особое мнение» Ольга Журавлева и Алексей Венедиктов. Максим Шевченко, к сожалению, находится в глубокой пробке на Маяковке, так что пока работаем в этом формате. Ну, надеемся, может быть, он все-таки подъедет, хотя бы ненадолго. Алексей Алексеевич, давайте про международную часть того, что у нас премьер заявил. Кстати, говорили насчет врагов и насчет того, кто виноват в кризисе. Нам несколько дней назад
это всегда Америка, и кризис действительно пошел из Америки. И просто что же у нас за такая конструкция, когда доходит ударная волна из-за океана, она сметается сразу, как будто мы рядом находимся. Да? Там, она вроде бы должна бы ослабеть, когда она идет из океана.
Они нас заразили своим кризисом.
Но вирус пришел. Нет, я обратил бы внимание вот на что. На очень аккуратный разговор про СНГ. Значит, два вопроса. Украина, газ. Очень аккуратно, без всякого обычного замаха и рублевания шашкой. Да, там мы будем договариваться, мы не будем ставить политические вопросы, надо смотреть в будущее. Ни одного слова про Ющенко, ни одного слова про Черноморский флот, про передвижение войск, про Крым, ни одного слова. И второе, это по поводу гастарбайтеров был вопрос. Он говорит, что границы открыты, к нам едут все из СНГ, даже грузины там через Белоруссию туда-сюда. Значит, СНГ – больная мозоль премьера. и больная мозоль России. Потому что, с одной стороны, открытые границы означают вот это все бесконтрольно, это правда. С другой стороны, закрытие границ означает, что они все идут туда, на Запад, просто сразу. Поэтому в отношении СНГ политики как нет, так и не было, на мой взгляд. Мы отвечаем точно. Там случилось в Грузии, ответили. Случилось в Туркменистане, ответили.
А в Беларуси что сейчас происходит?
Он пнул белорусов-то вот в этой истории с Грузией, он их пнул. Ну, с Белоруссией там, видите ли, Александр Григорьевич человек своеобразный. Не хочет он в союзное государство быть на вторых ролях. Не предлагают ему здесь ничего. Он наверняка хочет быть главой объединенного государства. Вот я Александра Григорьевича знаю неплохо. Значит, это человек не просто огромных амбиций, это человек, который уверен в том, что он отец народа. Что он делает лучше, он в этом уверен, не лицемерит, да? И он сделает лучше, чем Путин и Медведев вместе взятые, чем там, уж не говоря там о Ельцине и Горбачеве. И он искренне понимает, слушайте, я прихожу к вам, я даю вам свою территорию там, для ваших ракет и ваших энергоносителей, а мне что за это? А почему я это должен делать? А мы живем лучше, чем вы. И вот на прошлой неделе были инвективы Александра Григорьевича в адрес Российской Федерации, были, соответственно, ответы такие косвенные Путина. Я давно говорил о том, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации. Говорил это, извините меня, при Ельцине, я говорю это при Путине, и говорю при Медведеве, нет, потому что это выгодно народам и России, и Беларуси. И пусть Александр Григорьевич Лукашенко там будет избран там председателем чего-нибудь, как-нибудь, не хочу обидеть Сергея Михайловича Миронова, но хорошее место, да, но при этом...
Но он вряд ли согласится.
Но да. При этом это нормальная интеграция. Белоруссия не собирается... Европа интегрируется, мир интегрируется. Белоруссия сейчас изолирована, она не интегрируется, естественно, с Западом ни в коем образе, ни с Украиной никак, и с Россией еле-еле. Вот еле-еле.
Вся проблема только в личности Лукашенко?
Нет, это белорусская элита вообще. Большинство белорусской элиты, а, конечно, она хочет сохранить свою независимость. Так же, когда распадался Советский Союз, огромную роль в этом сыграли местные элиты. И там говорят о том, что виновата там элита российская во главе с Ельциным. Ерунда. В распаде Советского Союза, если слово «виновата» использовать, виновата грузинская элита, коммунистическая, естественно, а другой не было, украинская элита, Назарбаев с товарищами все.
Повысить свой статус.
Самостоятельный герб, гимн, флаг, валюта, международные отношения, называться президентом, вести собственные экономические отношения, открывать счета и так далее. Это вот это и была вся история. Вот эта вся история, и она продолжается. И поэтому зачем Беларусь? Русская элита становится второсортной элитой в государстве, когда при налаживании отношений они будут ездить в ООН, они будут ездить в Евросоюз, они будут торговать
их будут
транзитом.
Их будут принимать на этом уровне.
Абсолютно, да. Они независимы от российской элиты. И в этом проблема для Путина, который своей целью, когда он пришел только в 2000 году, и были разговоры, и у меня с ним были на эту тему разговоры, он хотел быть великим интегратором. Вот были два дезинтегратора, Горбачев и Ельцин.
Ну, как да? Итальянский король, объединивший Италию.
Ну, он не в тех словах говорил, но тем не менее, что это, он говорил так, это возможно. Вот сейчас, пока еще не разбежались по языкам, по культуре, по экономике, такая, ну, в его понимании здоровая история была, необходимо начать интеграционные процессы. Но начал он с Осетии и Абхазии, сейчас, к сожалению, и то, когда уже он не президент. 8 лет в этом смысле не удалось. 8 лет прошло, и он это понимает. Но его цель, как я ее понимаю, она осталась. Россия велика не только там территорией, языком, да, она велика процессом, который объединяет. Вот почему вокруг Америки объединяются, там вокруг Брюсселя объединяются, а вокруг России не объединяют. Чего от нас все бегут? И вот его это там искреннее желание, там, как я считаю, с не очень правильными средствами, с неправильными средствами, да, вот белорусы тоже поняли, они видят в нем империалиста. Тут надо понимать, что эти элиты, белорусская, грузинская, украинская, молдовская, казахская, азербайджанская, армянская видят в нынешней путинско-медведевской команде империалистические ходы. Они это не скрывают. Почему они там все время против нас играют с Западом? Там уехал Путин, да, из Казахстана там, или Медведев. Тут же приезжает какая-нибудь Меркель, а затем приезжает из Китая. Да, и они вот играют это, да, потому что немножко опасаются, и не немножко. И белорусы это тоже понимают. Просто им пока бежать некуда. И вот они пока так играются между Евросоюзом.
Ну, тогда на чем может быть основан? Суть человека не меняется. Вот все СНГ, равно будут элиты, которые будут хотеть самостоятельности. Так нет, или
это вопрос выгоды. Смотри, сейчас элиты в Европейском Союзе вынуждены часть своих полномочий передать брюссельской бюрократии. Да?
Но, по-моему, они не очень страдают от этого.
Они страдают от этого. У них нет рычагов, чтобы вырваться оттуда, потому что они понимают, насколько интеграция экономическая и политическая дает плюсов. Вот насколько это... Вот, да, есть войны торговые до сих пор, между прочим. И сидят эти сумасшедшие бюрократы в Брюсселе, которые говорят, что пробка в бутылке вина... Должна быть только такая, да. И только из таких материалов, да, и там какие-нибудь виноделы где-нибудь в Андорре, ну, в Андорру не входят, ладно, там где-нибудь там, не знаю, там, скажем, в Португалии хватаются за голову, потому что это удорожает вино. Ребята, это санитарные нормы, да, пусть ваше вино будет подороже, ничего, зато нет таможенных барьеров. Да? Угу. Зато нет дополнительных налогов, зато ваше вино по всей Европе может ездить без таможни. Вот история в чем заключается. И интеграция – это объективная история, глобализация – это объективная история. И Россия стоит на пороге включения. Вот недаром опять волна дошла. Мы достаточно интегрированы для того, чтобы ударила волна, но недостаточно интегрированы для того, чтобы населению России это дало плюсы. Вся история с ВТО, она в чем? Да? Это снятие барьеров. Это ударит по нашему сельскому хозяйству, это, возможно, ударит по нашим металлургам, но граждане Российской Федерации получат при вхождении в это понижение цен на продукцию.
Была сравнительная статья не так давно, цены там в супермаркете, скажем, московском и нью-йоркском, да? Или там еще какие-нибудь. Нет. И вдруг становится понятно, что мы вообще дорого живем. Нет, у нас все это стоит достаточно дорого.
Лучше всего
дорого.
Бензин, конечно, где, бензин, у нас, да. где у нас стоит там 85 центов, а у них 50. Так не бывает. Ну, так не бывает.
Не сидя бывает, на трубе.
Бывает. Сидя на трубе, да. Так не бывает.
Есть еще один момент. Вы сказали, что Лукашенко искренне полагает себя отцом народов. Да.
Да.
А вот по результатам, вот по всему ощущению вот этого вот общения Путина. Путин не, но... не полагает себя отцом?
Нет, народа? Я думаю, я не
или
знаю.
Или государем императором.
Значит, Владимир Владимирович имел цель. И вот, когда политик что-то делает, он имеет некую цель. Для чего он вышел на эту форму? Да? Ну, есть цель такая внешняя. Пообщаться, снять настроение и так далее. Там,
и провести еще психотерапевтический сеанс.
Это верно. Но главная его цель была в таком режиме, как бы отвечая на запрос простых людей, хотя этот запрос существует, да, рассказать о некоторых решениях. Там, по ипотеке, опять же,
почему повторяю. Почему такая форма?
А какая разница, какая форма? Потому что она более театральная. Потому что она более... это выглядит так, что вот человек спросил, а я вам сразу ответ. Вы меня спрашиваете про материнский капитал, а вот с 1 января 2009 года, пожалуйста, пользуйтесь.
Да? Это должен быть уже подписан.
Это не журналюга из газеты там, «Московская правда», «Московский комсомолец» задает вопрос. Вот народ простой, не журналюги, а вот простой. Вот это их интересует, а я вам уже даю. Вот это важно. И он отработал вот такие вещи в течение получаса. То, что он хотел. А дальше он откровенно общался. Ему просто, я так понимаю, если говорить честно, ему не хватает общения нормального. Потому что у него все время принимает решение.
В метро можно поездить.
Ну да, это к ФСО. Это вот они пусть ездят.
Закроют весь метрополитен.
Закроют весь метрополитен, и он будет кататься туда-сюда. Да.
Кольцевой, да. Да. Но тем не менее, у нас еще и президент есть, как незабавно. И он сейчас как раз ездит, общается со всеми. То там, то сям, то Индия, то Италия. И в это время все-таки идет у нас какая-то постоянная работа с Америкой. Да? Угу. Вот только что было заявление по поводу того, что Украине и Грузии отказано в ПДЧ. Как говорят наши слушатели, все так обрадовались, как будто Россия прошла в финал чемпионата мира.
Вот Украине и Грузии также отказано в ПДЧ, как мы прошли финал чемпионата мира. Значит, это пропагандистский трюк нашей внешней политики, Димы Рогозина вообще, и МИДа в частности.
Рогозин был все последние новости,
да-да-да.
Просто главный
человек.
Нет, ну
там история была такая. Там действительно внутри, значит, НАТО... группа стран во главе с Францией и Германией не хотели дополнительно вызывать раздражение с Россией, особенно когда сейчас кризис, и хватает нам Грузии уже вот так вот, Абхазия,
Осетия. У них же была либо Америка, либо Россия.
Не было такого выбора. Я хочу обратить внимание, что все решения в НАТО приняты были единогласно. Все 26 стран. Все. Какие решения они приняли? Решение первое. Мы подтверждаем, что Грузия и Украина будут членами НАТО.
Рано или поздно.
Да, мы подтверждаем, что они будут. Поезд идет и не останавливается. Да? Мы это подтверждаем. Все 26 человек. Мы подтверждаем, что есть необходимые условия по демократизации, по модернизации и так далее, и так далее. Второе. И третье. мы будем с ними иметь особое отношение, не как с другими кандидатами в члены НАТО. Да, вот эти комиссии НАТО-Грузия, НАТО-Украина теперь получают статус, ну, скажем так, специальных подготовительных комиссий по вступлению в НАТО. Это компромисс.
Это как бы репетитор такой перед...
Да, репетитор, перед да, они наняли репетиторов, да, абсолютно верно. И поэтому история в том, что это вот на уровне жестов, символов, шагов не раздражать Россию. Зачем?
Россия страшно обрадовалась.
Ну и хорошо, и пусть радуется дальше. И вот сейчас, когда будет сказано о замораживании, кстати, все министры иностранных дел стран НАТО поддержали идею ПРО. Все 27. И теперь ПРО из американской, ну, по смыслу, становится европейской.
А мы,
да,
не заметили.
НАТОвской. А мы не заметили. Нет, где надо заметили, ну, вам, значит, зачем. Так вот, история заключается в том, что на Западе правильно поняли. Во многом команда Путина-Медведева – это команда жестов, символов. Они очень нервно реагируют, это правда, на вызовы, на вызовы, то, что кажется унизительным, что, в общем, правда. И поэтому, ну, что мы будем тут руками махать, подумали они там. Ну, давайте не называть это ПДЧ, а давайте назовем это комиссиями. А тем более, что ПДЧ не обязательно для вступления. Нет такого вот обязательного. Вот не обязательно, да? Давайте назовем это комиссиями. Ну, давайте у нас вот сейчас объявим, что из-за финансового кризиса вопросы ПРО, это очень дорогая вещь, отодвигаются там обсуждения в Конгрессе, будут не в январе, а в марте или там в апреле.
И
да?
Вот этого достаточно в нынешней ситуации?
Нет, это прежде всего демонстрация уважения к публичной позиции России. Давайте, ведь в это время, пока отложен вопрос, будут вестись переговоры. Приедут там госсекретарь и секретарь по обороне, встретятся с Лавровым и Сердюковым, да, начнут переговоры. Там есть вопросы, которые надо решать. Там реально есть вопросы, которые надо решать, чтобы снимать реальную обеспокоенность российской власти по поводу вот этих ракет и этого радара. Ну, выигрыш во времени дает возможность найти решение. А, ты знаешь, ну, об этом можно долго говорить, и если
и
Максим Шевченко приедет, он об этом скажет лучше.
Хорошо. Приедет, не приедет, узнаем через некоторое время. Программа «Особое мнение» удаляется на небольшой перерыв. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще следующая часть программы «Особое мнение». Пробки в Москве не изменились. Максим Шевченко как нет, так нет. А у нас есть Алексей Венедиктов, и мы продолжаем. Ну, мы с вами, в принципе, политику относительно НАТО почти все обсудили, да? Хотя вот есть еще заявление Медведева, который рассчитывает на конструктивную политику Обамы в отношении РФ. Тоже
некий
жест.
Мне было бы трудно представить себе, что Медведев рассчитывает на деструктивную политику Обамы в отношении...
Любой президент, который был бы избран, получил бы такую квалификацию.
Абсолютно.
Ну, тогда перейдем к нашим внутренним делам. У нас сегодня возникла очередная интересная новость. Власти, запретившие в Пензенской области урок «Православная культура», должны нести ответственность за низкий уровень морали и нравственности, говорит, уже комментируя это событие, священник. Дело в том, что в Пензенской области был обязательный урок православной культуры, и по иску, или по, как это называется, по запросу мусульманской общины, прокуратура начала разбираться и выяснила, что это противозаконно, и отменила.
Во-первых, это противозаконно, потому что школа отделена от церкви. У нас светское государство, действительно противозаконно, тут обсуждать нечего. Я говорил уже, что я являюсь членом общественного совета Министерства образования, мы неоднократно дебатировали этот вопрос. И, в принципе, мы сошлись на том, что подобные уроки должны быть добровольны и факультативны. Потому что сталкивать детей по конфессиональному признаку в стране вот таким образом не позволить никому, это не взрослые люди, да, что обязательные уроки, основанные на взглядах или этических принципах одной конфессии.
Если там, грубо говоря, присутствует баптист,
да,
которого с детства в этой вере воспитывают,
баптист, да, мусульманин,
он чувствует какую-то...
Нет, и это еще дети, потому что дети начинают понимать, что они чужие, иные. Мы недавно видели вот эту историю тоже, когда там мальчик был протестант, как известно, протестанты, ну, в этих условиях не крестятся, а там, значит, что-то освящали, по-моему, и проводили молебен в классе. Это дело не в том, что там родители, это натравливание одних детей на других, дети вообще жестокие. И вот разделять их по конфессиональной вере их родителей, еще их родителей, даже не их, а их родителей. Это, кстати, возвращаясь к сегодняшнему Путину, был же вопрос ему задан на эту тему. Кстати, был задан вопрос, значит, человека из Якутии о том, что здесь был убит в Москве знаменитый якутский шахматист, потому что он якут, не потому что он шахматист.
А потому что он просто по лицу чужой.
Он по лицу чужой. И это был единственный вопрос на протяжении 3 часов, который вызвал аплодисменты. Замечу я, не ответ, а вопрос. Я видел, я в общем, представляю Владимира Владимировича, что он озверился, да, вызверился, он понял проблему, он знает эту проблему.
Это даже по тексту
заметно. Да, он, у него так это же вылежат зубы. Вот это та же история на самом деле. Это есть именно натравливание людей и разделение их, потому что они там не так кладут крест, да, или
да
там...
Да некоторые просто сидя молятся, а некоторые стоя.
Совершенно верно. Значит, ну, нашли же компромисс. Факультативы, пожалуйста. Нашли же после уроков, когда часть детей может уйти домой или уйти в другие, там, не знаю, заниматься физкультурой, кружки, там, делать домашние задания. Нашли же подобный компромисс во многих регионах.
В царской России существовал тоже некий компромисс.
Да.
Иудеи не посещали закон Божий. Поляки отдельно
нет,
от русских.
Ну, давайте мы не будем 19-20 век сюда приплетать. У нас совершенно другое государство, другие законы. Но с точки зрения сохранения единства страны, вот то, что делают и сделали, надеюсь, по недомыслию, пензенские власти, светские, да, это нарушение Конституции. Прокуратура, редко приходится поддерживать прокуратуру, но прокуратура совершенно верно опротестовала. Но ведь это еще дополнительный конфликт теперь. Да? Теперь мусульманская община, которая подала жалобу, теперь против нее вот выступают вот эти самые
священники, которые говорят, что у вас будет еще не одна секта и не одна еще
нет,
какая-то...
Нет, Оля, извини, пожалуйста, там хуже. Они говорят, что люди должны нести, то есть мусульмане должны нести ответ, которые это протестовали, должны нести ответ за низкий моральный дух и так далее. Это самое настоящее разжигание межконфессиональной розни. Вот самое настоящее, те люди, которые это делают, если по недомыслию их надо вразумить, как и сделала прокуратура, а если они на этом настаивают, они должны идти под суд за нарушение конституционных основ Российской Федерации.
И еще тогда по судебным делам, потому что вот уже после съезда судей и всяких громких заявлений о том, как у нас верховенство закона осуществляется, возникла мысль о том, что присяжных все-таки стоит отстранить от некоторых дел. От дел особо тяжких и имеющих отношение к терроризму, экстремизму и так далее.
Это замечательная инициатива, как я понимаю, «Единой России». Она вполне вписывается в те инициативы, которые, в те политические реформы, которые «Единая Россия», и за это несет ответственность, безусловно, Владимир Путин теперь как лидер «Единой России», проводит все эти годы. В 2002 году после, в 2004 году после Беслана были отменены прямые выборы губернаторов. Я напомню, а до этого были отменены прямые выборы членов Совета Федерации. Это что значит? Это означает, что люди, которые принимали это решение, которые голосовали за отмену прямых выборов членов Совета Федерации, затем губернаторов, не доверяют собственному народу. Они отстранили людей от прямых выборов. Мало ли кого вы там себе позволите выбрать.
Так на это же обычно упираются присяжными.
Ну вот подожди, вот, дай договорить. Вот сначала это было члены Совета Федерации. Не надо, мы сами решим. Потом губернаторы. Не надо, мы сами решим. Потом были отменены одномандатные округа. Не надо, только по партийным спискам. Неважно, какие там люди. Видите значок КПРФ? Видите значок ЛДПР? Видите значок «Единая Россия»? Вот за них голосуйте. А кого мы вам туда, в этот список насуем, не ваше собачье дело. Вы не дозрели. Вы быдло. Да? То есть вам, людям, просто людям с улицы, нельзя доверить выборы. Вы чего, с ума сошли? И вот это предложение об отстранении присяжных, изъятии у них важных дел, это в той же строе, это в том же ключе, это не случайности отдельные. Да? Людям, вот мы, политики великие, мы правящая партия, мы не можем доверить вот этим людям, вот этим непартийным людям решение важных вопросов. Ты знаешь, у меня вот к этому есть отдельное отношение. Я очень внимательно следил за делом капитана Ульмана, помнишь, да, который там, его команда расстреляла невинных людей в Чечне, это доказано было судом, но поскольку Ульман выполнял приказ, он дважды был оправдан присяжными. И затем это было изъято у суда присяжных, передано военному трибуналу, Ульман был осужден. Так вот, я считаю, что Ульман должен быть на свободе, хотя он совершил преступление, потому что присяжные, народ, счел, что... На самом деле, что он счел? Что должен быть осужден тот, кто отдал приказ, а не кто его не выполнял. Я могу с ними не соглашаться. Но вот такое мнение в народе. И передача от суда присяжных в изменение закона дела Ульмана военному трибуналу, оно отвратительно и незаконно. Даже при том, что капитан Ульман, с моей точки зрения, личный, я был присяжный, я бы голосовал по-другому. Но, тем не менее, суд присяжных, да, суд народа, людей, которые считают по справедливости, очень важен. Значит, теперь им нельзя выбирать губернаторов, нам нельзя выбирать губернаторов. Кстати, нельзя выдвигаться. Потому что выдвигают кто? Президент. А нам нельзя, соответственно, избираться депутатами, потому что одномандатников нет, самого движения
надо,
нет.
Надо
только партии. Только партии, да. И, наконец, по главным важным делам, делам, связанным с терроризмом, предположим, с особо тяжкими преступлениями, тоже надо увести присяжных. Зачем? Затем, что прокуратура, которая плохо готовит дела, даже если они виноваты, да, если дела разваливаются, могла по договоренности с судьями это дело вот обвинили и дело закрыли. И все довольны.
Ну, я понимаю, что...
Это политика такая, это такое барское презрение просто к человеку с улицы, именно с улицы. Здесь не о среднем классе идет речь, да? Кто эти присяжные, вот, которые сейчас сидят по делу Политковской, или кто те присяжные, которые сидели по делу Ульмана? Ровича,
бухгалтер, там, кто угодно.
Да, кто угодно. Это люди с улицы, нормальные люди, они нормальные. Они не связаны политическими интересами, они не связаны корпоративными интересами с прокуратурой или судейской коллегией, да? Они просто считают, говорят, доказано, не доказано. Они могут ошибаться. Что, судьи не могут ошибаться? Могут.
Значит, плохо представили.
Ну, так вместо того, чтобы заставить прокуратуру работать более профессионально и доказывать присяжным, убеждать присяжным, что это именно Ульман выполнил приказ, незаконный, если угодно, преступный приказ, да, это лучше вообще увести присяжных, а судьи так договорились, так это, позвонили, и все, и он осужден. Это может касаться любого, я повторяю, я считаю Ульмана виновным. Но если присяжные так решили, слушайте, ну решили. Значит, прокуратура не нашла убедительных слов доказать людям с улицы, что он виноват. Ребята, работайте лучше, а не принимайте. Это все равно как против головной боли использовать гильотину. Не таблетку анальгина съесть, а гильотину использовать. Да, отрубили голову, нет проблем.
Но, с другой стороны, широкие народные массы наверняка поддерживают идею о том, что лучше пусть профессионалы займутся, значит, чем какие-то неизвестные тети Дуси придут с улицы.
Это до тех пор, пока они не окажутся случайно на скамье подсудимых. Недаром все больше и больше людей, эта статистика, обращается и требует суда присяжных. Потому что можно выступать против суда присяжных до тех пор, пока ты по ложному обвинению, как ты считаешь, по незаконному обвинению оказался на скамье судимых. И задайте себе вопрос, вы доверите кому? Таким же людям, как вы, которые говорят с вами на одном языке, или так называемым профессионалам, которые встречаются друг с другом каждый день в буфете какого-то там себе городского суда?
Вот об этом предлагает подумать сегодняшний герой программы «Особое мнение» Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо за сообщение. Всего доброго.